Все древние государства, Египет, Южная Месопотамия.
Изображение корабля, креста.
Тут случилось еще одно обстоятельство, подействовавшее.
На волнах православного радиоканала «Воскресение» «Школа православия».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Мы продолжаем беседы по книге «Судей». И сегодня мы поговорим еще об одном известном, очень известном, даже в среде очень далекой от церковной жизни, от страниц Священного Писания, об очень известном судье по имени Самсон. Очень известный герой, увековеченный в многочисленных картинах, скульптурах, легендах и многих других сюжетах культуры, потому через это очень известный. Но мы обратимся к страницам Священного Писания. Само рождение Самсона очень чудесно. Его мать была неплодной. И вот является матери ангел и говорит ей: «Не пей вина и сикера», то есть виноградной водки, «и не ешь ничего нечистого», то есть всего того, что нельзя есть по закону израильскому. «И вот у тебя родится мальчик». Но подчеркивается, что не есть надо не потому, чтобы этот мальчик родился, а потому, что рожденный от нее мальчик должен быть призван к служению Богу вот самого своего зачатия, самого своего рождения. И поэтому она, как соучастница этой тайны Божьей, как соучастница действия благодати Божьей, должна быть достойным соучастником, то есть в меру своих женских материнских сил духовно трудиться над тем плодом, который благоволил по воле Божьей образоваться в ее утробе. И ангел Божий возвещает женщине, что от самого чрева твоего младенец сей будет Назарей. Назарей – это в израильском народе человек, который давал обет на некоторое время, на некоторый ограниченный промежуток времени, день, год, или на некоторый фрагмент своей жизни на несколько лет, он давал обет, посвящая себя Богу. И знаком того, что он давал обет особого служения Богу, он не стриг волосы, он носил длинные волосы. И когда его обет, когда его время, назначенное им или назначенное Богом для него заканчивалось, он остригал волосы и становился обычным человеком. Вот это назарейство Ветхого Завета. Нечто отчасти в такой прообразовательной форме, напоминающее наше монашество. Но кроме того, здесь еще есть и указание, косвенное указание преобразования Мессии, потому что про Мессию в Евангелии сказано, что он Назареем наречется. Там наименование Христа Назареем ставится в связь с городом, откуда вышел Иисус, с городом Назаретом, но нельзя исключать и именно назарейской, прямой назарейской связи Иисуса Христа вот с тем институтом, духовным институтом внутри Израиля, с институтом назарейства, потому что действительно Иисус был посвящен Богу от чрева матери, вот и служил Богу от чрева матери, а кроме того, он, как и Самсон, был призван избавить народ, избавить всех людей от врагов, от притеснителей, от духов злобы поднебесной. В этом плане образ судьи Самсона также имеет мессианский смысл, мессианский характер, так же, как и вот мы видели это в событиях, связанных с призыванием Гедеона. Еще важно обратить внимание и на то, что ангел является женщине, но она не понимает, что явился ангел. Она думает, так говорит муж, о том, что явился некий человек Божий, благочестивый, который предсказал будущее сына, а не понимает, что явление было ангельское. И вот тогда отец Самсона, Маной, обращается вот как бы внутренней просьбой Богу, чтобы явление это было повторено, и он говорит жене, что если он еще явится к тебе, этот человек, ты позови меня. И оно так и получается. Ангел вновь является женщиной, она зовет своего мужа, и муж, и жена видят ангела. И, ну, думают при этом, что видят простого человека. Вот, ну, благочестиво, они называют его человек Божий, но беседуют как с человеком. То есть никаких внешних признаков, которые бы указывали на то, что это ангел, они не замечают. И только тогда, когда они приносят жертвоприношение, ангел делается явным. Именно его ангельская сущность делается явным, и он возносится на небеса в дыме этого жертвоприношения. Это важно помнить и для противостояния разным рационалистическим позициям, которые говорят о том, что все эти легенды о том, что ангел принимает вид человека и является людям, и люди не могут этого никак понять. Некоторое время общаясь с человеком, не понимают, что общается с ангелом, вроде бы говорят, этого быть не может. Вот священная история Ветхого Завета показывает, что на самом деле такое возможно, такое может быть. Ну и важно понимать, что эта духовная природа ангела, она раскрывается именно в жертвоприношении. То есть жертвоприношение, вообще священное действие, оно раскрывает духовные смыслы, она раскрывает духовные тайны, она раскрывает духовные смыслы видимых вещей. И в силу этого любое священодействие есть в первую очередь делание духовное. Любой обряд, если он действительно есть священодействие, он под видом видимых вещей, под образом видимых деланий, действий, каких-то движений, он не скрывает, а именно раскрывает человеку невидимые духовные реальности. Как остается только добавить, имеющий уши да слышит, имеющий глаза да видит. Вот подобное же событие описано, например, в Евангелии от Луки, когда два человека, по преданию Лука и Клеопа, они шли в день воскресения Иисуса Христа, они шли из Иерусалима в некоторое селение Эммаус и по дороге встретили Христа, но думали, что беседуют с обычным человеком. И прошли с ним некоторое время, но когда остановились на трапезу, вот, Христос совершил преломление хлеба. Очевидно, это преломление было евхаристическим, то есть было священнодействие некоторое произведено, и поскольку это было священнодействие, они в своем спутнике и узнали Христа, и когда они узнали, Он исчез, Он стал невидимым. Ну и вот важно понимать, что всякое священнодействие таким образом и призвано раскрыть людям духовные, невидимые по своей природе, но действительно реальные реальности, действительно существующие реальности, которые невидимы просто потому, что они духовные, воспринимаются только духовным зрением. Ну а поскольку мы духовного зрения пока еще не имеем, вот эти духовные реальности, свершающиеся, ну, к примеру, во время каждого таинства крещения, таинства миропомазания, таинства брака или таинства Евхаристии, все то, что реально происходит и раскрывается для нас определенным священнодействием. Если бы мы имели духовное видение, мы бы это увидели. Но поскольку пока духовных очей не имеем, то воспринимаем это сквозь образы священнодействий. Ну и важно, наверное, при этом подчеркнуть, что вот это восхождение ангела в дыме жертвы, она стала основанием для этого известного всем и воспринятым христианской церковью выражения о том, что ангелы возносят молитвы святых. Ангелы участвуют в молитве и действительно как бы вместе молятся и помогают этой молитве быть услышанной. И вот таким образом рождается Самсон. Он действительно Назарей, действительно благодать Божья с ним всегда. Действительно, она проявляет себя практически сразу в его неустрашимости, в его совершенно невероятной силе и невероятном мужестве, но образ Самсона показывает лишний раз, или в который раз показывает, что ни мудрость, ни сила, ни явное действие благодати Божьей, ни красота, ни знание не спасают человека от глупости и от греха. Бороться со страстями надлежит всякому человеку, и идти путем покаяния, путем смиренно-мудрия, путем смирения надлежит тоже всякому человеку. И когда человек забывает об этом, когда он забывает о том, что он постоянно нуждается в помощи Божией, о том, что он сам по себе-то немощный человек, что благодать Божья навсегда к нему не привязана, что эту благодать Божью надо каким-то образом сохранить и не потерять, вот это надлежит помнить каждому человеку. А Самсон был неистов к женщинам. Он ходил блудницам, жил с женщинами из народа своих врагов. Этих женщин было много, но в конце концов одна из них по имени Далида его и погубила. Но можно сказать, что не она его погубила, а он, обольщенный совершенно, да вот с нашей точки зрения, до невероятной степени обольщенный этой женщиной, он стал нищим, в том смысле, что он потерял благодать, которая его сохраняла. Он думал, наверное, что благодать никогда его не оставит, что это с ним навсегда. Собственно, все люди, которые получили благодать и ее потеряли, именно потому ее и потеряли, что им казалось, что это будет с ними продолжаться всегда, что Бог никогда больше не отнимет своей благодати, забывая или не зная о том фундаментальном принципе и новых заветного откровения, как это описано у апостола Павла и всей православной аскетической традиции о том, что благодать Божью нужно хранить, беречь, и только тогда она действительно исполняет определенные условия по тому, как хранить благодать, и только тогда она будет с нами всегда. Мы никогда ее не потеряем. Вот эта женщина Далида трижды, пытаясь погубить Самсона, трижды вопрошала его о том, в чем тайна его силы. Трижды Самсон говорил ей неправду. И трижды после того, как он говорил неправду, она ясно показывала, что ищет его гибели. Она ясно показывала, что на самом деле все это ложно, что на самом деле она коварно с ним поступает. И, наконец, стала после трех этих неправд, она все время говорила: «Как же ты говоришь, что любишь меня, а сердце твое не со мной?» И словами своими тяготил его всякий день и мучил его так, что душе его стало тяжело даже до смерти. Она изводит его постоянными пророками в том, что не говорит ей правду, не открывает тайну своего назарейства. Но ведь само по себе тайна назарейства в том и состоит, что оно должно быть скрыто от всех. Это тайна Бога и человека. Это та тайна, которую нельзя раскрыть никому. И святые отцы никогда не раскрывали некоторые тайны своей духовной жизни даже своим ближайшим ученикам. А тут далеко не ближайший ученик, она не жена ему. Она просто женщина, с которой он живет. Она просто женщина, которая даже из чужого народа, и у нее нет никаких оснований по-настоящему любить или защищать Самсона. И он много раз, вразумляемый тем, что эта женщина ищет его погибели, тем не менее, изведенный ее постоянными вопрошаниями, не находит силы с ней справиться. Он не находит силы уйти из ее дома. Он не находит силы прогнать ее. Он не находит силы даже на то, чтобы просто найти другую женщину, которая не будет так изводить его. То есть он фактически-то оказался этой женщиной пленен. Он справлялся с тысячами и не смог справиться с одной женщиной. Он фактически еще до того, как его остригли, ибо знаком его назарейства было то, что он не должен стричь своих волос никогда. Как только он остригет, благодать Божья его оставит. И вот он еще до того, как его остригли, он оказался в плену у этой женщины, оказался в плену греха, что немощное, грешная, по сути, ничтожная женщина уже пленила его. Он не может от нее избавиться, он не может сделать с ней ничего. Почему так получилось? Вот это и есть история, трагедия, драма Самсона и многих других людей, призванных Богом, посвященных или посвятивших себя Богу, что часто, совершая великие и удивительные чудеса и знамения, они оказывались уловленными в плен одной женщиной. Подобная же участь постигла великого в мудрецах царя Соломона. Почему же это происходит? Потому что человек становится беспечным, потому что он действительно неосмотрителен, он не заботится и не хочет замечать, что его окружает. Он надеется на себя, и, как я уже говорил, он пребывает в постоянном уверенности в том, что никакая сила не сможет его победить, ведь он всегда побеждал, он всегда был сильным. Не было, ничего его не устрашало. Неужели тут что-то может с ним произойти? Всегда он выходил победителем. И он уверен, что и здесь все будет хорошо. И важно это помнить каждому христианину, потому что каждый из нас получает в крещении дар Божий, дар Святаго Духа. Так об этом и говорится, когда священник мажет человека миром и говорит: «Печать дара Духа Святаго». Каждый получает дар Святой Духа, и каждый теряет его вследствие именно беспечности, потому что он открывает сердце тем соблазнам и искушениям мира, которые постоянным своим досаждением и искушением томят душу верующих. И в конце концов, утомленных этими соблазнами и искушениями, человек перестает бороться. Он не находит в себе сил бороться с этим и отдает душу свою в плен миру, в плен бесам, становится пленником, хотя когда-то посвятил себя Богу, когда-то освободился, отрекся от всего этого томящего душу, но оказался не способен к постоянному сопротивлению соблазнам и искушениям мира сего. И вот, открыв тайну Далиде, Самсон был обрит, и сила от него отошла. Его ворвались филистимляне, а он сделался бессильным, как ребенок. То есть оказалось, что его сила была не в мускулах, хотя он видел, наверное, какие сильные у него мускулы, не в ногах, не в характере, не в силе воли, всего лишь обрезали волосы. И человек стал немощен, потому что на самом деле это не волосы обрезали, это благодать Божья ушла из человека. И каждый человек, когда ощущает свою расслабленность, свое бессилие победить грех, когда он ощущает свое бессилие сделать то, что явно требуется от него Богом, и он сознает то, что это требуется Богом, он не может и пальцем пошевелить с тем, чтобы сделать то, что требуется Богом, исполнить заповедь Божью. Когда человек бессилен сопротивляться соблазнам и искушениям, просто машет рукой, отпускает себя по течению жизни, по течению мира, по течению увлекая тех страстей и похотей, которые влекут его куда, кому захочется. Вот когда это все происходит с человеком, это значит, что человек оставлен Богом, что он стал пленником этого мира и по своей собственной воле. Что-то возлюбил он в этом мире больше, чем Бог. Что-то он нарушил в своей клятве, когда он обещал нечто Богу. Что-то где-то он проявил нерадение в малом и оказался бессилен перед нашедшим на него соблазнами и искушениями. И вот Самсон попал в плен, и чтобы он никогда больше не вернулся и не стал врагом филистимлян, филистимляне выкололи ему оба глаза. Это тоже обличение, это свидетельство Самсону от Бога, что он жил, имея глаза, но как бы слепой. Он не видел и не хотел видеть, кто эта женщина, которая готовит ему не просто гибель, а именно вот такое падение, такое жалкое состояние. Он не хотел видеть своего пагубного состояния, которым он был пленен. Он не хотел видеть, к чему действительно призывает его Господь и как заставляет и призывает его Господь жить. Он не замечал зла этого мира и пренебрегал им, но пренебрегал беспечно. То есть он не видел ни то, как вокруг него действует зло, и не видел того, что он давно оставил видение и Бога в свою жизнь не призывал. И вот обличением этого его слепотствующего состояния и стало ослепление его на оба глаза. Но постепенно волосы стали у него отрастать, и он стал чувствовать возвращение силы. Но важно понимать, это именно не в волосах возрастающих на голове Самсона, вместе с ними возрастала сила. Дело не в этом, дело в другом. Дело в том, что там, находясь в томлении, в падении, в страшном унижении, он духом-то на самом деле прозрел. Когда он лишился обоих очей, он прозрел умом, он прозрел духом, он понял свое духовное состояние, подлинное духовное состояние, то, что он был в сокрушении, унижении, позору, посмешище и посрамлению филистимлян, на самом деле показало ему, слепому, что его душа давно была в таком же посрамлении, на подругании и позоре у бесов, которые глумились над ним, как хотели, и пленили его душу давным-давно, еще задолго до того, как пленилось его тело. И когда он это понял, он смирился и покаялся. Покаялся в особом духовном смысле этого слова, именно в душе сокрушился, признав себя действительно человеком, не исполнившим так, как завещал Господь, завета и назначения Божьего. И тогда он, почувствовав вот в силу покаяния, повторю, а не в силу отрастающих волос, в силу своего смирения, почувствовал возвращающуюся к нему благодать Божью, как оно обычно и бывает, когда человек почувствует свою немощь, когда человек почувствует свое убожество и неспособность ни к чему подлинно благому и духовному, и смирится, и восплачет перед Богом, он почувствует, что вновь что-то начинает получаться. К нему возвращаются прежние силы, прежняя способность молиться, поститься, делать добрые дела. Возвращается мужество, сила, надежда, ревность к богоугождению. Именно в силу его сокрушения и смирения перед Богом. Когда Самсон почувствовал эту возвращающуюся благодать, он признал себя недостойным жизни. Он просит помощи в последнем деле, которое он задумал, просит хоть в последний раз послужить так, как и тем деланием, ради которого он и призван был в этот мир от бесплодной женщины. Он охватывает руками опоры здания, в котором филистимляне собрались на праздник, и сокрушает эти опоры, говоря: «Душа моя, умри с филистимлянами». То есть это не просто, вот так сказать, нечто напоминающее взрыв гранаты, последние гранаты у советского бойца времен Великой Отечественной войны. Тут смысл гораздо глубже. Он внутренне признает себя недостойным жизни. Он внутренне признает себя, как говорится в молитве ко Святому Причащению, недостоин небеси и земли и сия превременной жизни. Вот он ощутил недостоинство этой жизни своей и признал себя достойным умереть смертью филистимлян, умереть вместе с ними. Умереть, потому что на самом деле по жизни-то он оценил себя совсем не таким, каким он должен был, что он по духовному своему облику от филистимлян-то ничем и не отличался. Вот это был именно в первую очередь покаянный порыв, и в то же время в этом порыве сделать то, ради чего он и сделал, потому что он послан был Богом для того, чтобы сокрушать гордыню филистимскую и этим освобождать свой народ. На этом мы заканчиваем сегодняшнюю нашу беседу. До свидания и храни вас всех, Господь.